территории в XIX веке были в составе вначале Австрии, потом с 1867 года Австро-Венгерской империи. И очень интересно было проследить, как тогда и как сейчас они воспринимали свою национальную идентичность. Ну, сейчас известно, что да, вот северо-восточная, скажем так, северо-восточная часть Карпатского, Карпато-Русского региона, это современные территория имеет название Галичина, и, соответственно, население, которое там проживало, его звали или галицкие русины, или русские галичане. Сейчас, как известно, эта территория является оплотом такого воинствующего, ну, так называемого украинства, то есть вот, именно в антирусской направленности этого украинства. Ну, оказывается, так было не всегда. И вот в середине 19 века в Австрии, значит, в 1848 году произошла революция. И тогда очень сильно показали себя национальные движения различные. И в том числе было и русское национальное движение. И я хотел бы процитировать одного из таких деятелей, это Спиридон Литвинович. Ну, надо сказать, что тогда австрийское правительство прямо сказало, что если вы, обращаясь к русским англичанам, что если вы скажете, что вы такие же русские, как и в России, то мы вам прав никаких не дадим, а дадим, соответственно, права все полякам. Ну, поэтому русские галичане назвали себя отдельным народом, но вместе с тем, отдельным народом рутенов, но вместе с тем писали, то есть письменность у них была, ну, язык у них был, скажем так, частично местный, частично церковнославянские элементы, частично элементы литературного русского языка. И таким образом, то есть, этот язык очень легко читать, вот, даже сейчас. И, в общем-то, видно было, что движение клонится в сторону, ну, чистого русского движения. И вот Спиридон Литвиновичу пришлось как бы в оправдание сказать: раздаются многие голоса, которые подозревают нас, что мы склоняемся к России. Братья немцы и россияне нам единоплеменные. Общая славянская кровь течет в наших жилах. Общая судьба в древние времена, почти тот же язык, обычаи и так далее, делают российских братьев дорогими нашему сердцу. Если бы мы хотели сказать иначе, то мы не нашли бы веры даже у вас. Мы лгали бы. А как совестные и честные люди, мы не могли так выступить перед глазами Европы. То есть было совершенно очевидно, что тогда, что галичане – это часть, отдаленная часть, но часть именно русского народа. А надо сказать, что с течением времени вот эти вот сознания принадлежности к единому русскому народу, оно стало проявляться еще сильнее. И в 1866 году священник отец Иоанн Наумович, которому уже упоминал Сергей Георгиевич, в газете, в галицко-русской газете «Слово» написал: «Не можем отделиться китайской стеной от братьев наших и стоять от языковой, литературной и народной связи со всем русским миром. Мы не рутены, мы настоящие русские». И еще одно высказывание: «Русь галицкая, угорская, киевская и московская, тобольская и прочее, с точки зрения этнографической, исторической, поэтической, литературной, обрядовой, есть одна и та же Русь. И вот, газеты вот этого времени, они уже писались более или менее литературным русским языком, но только там, скажем, окончания могли несколько меняться. А так это просто вот русские тексты. Как же, что же случилось дальше? Ну, как известно, сейчас там на этой территории вот оплот такого украинства. А случилось вот что. Что поляки это, конечно, все видели, а надо сказать, что тогда властью в крае обладали именно поляки. И вот такая тоже цитата. «Если поганое русское святоюство будет разбито, если школа будет отнята из русских рук, только тогда появится правдивая антирусская Русь в Галичине и покажет, насколько безосновательны русские претензии. Такая антирусская Русь, связанная унией с поляками, будет для Австрии крепким валом против России, основой ее будущей политики, стремящейся на восток». Вот святоюрством здесь понималось руководство, церковное руководство русских галичан. Они тогда были униатами, то есть греко-католиками, но, тем не менее, они были настроены, в общем-то, многие, как уже говорил Сергей Георгиевич, было обрядовое движение, то есть очистить от всяких латинских наслоений, и, в общем-то, многие склонялись и к православию. Надо знать, что вот эти священники, униаты, греко-католики, они тогда были духовными предводителями русского народа, вот, даже несмотря на то, что они были вот, не православные, а вот, униаты, и очень достойными людьми, в общем говоря. А вот уже в 80-е годы высказывание польского ксёндза Валериана Калинки. «Между Польшей и Россией живет народ не польский, не российский. Все малороссы подчинены нравственному влиянию России, которая говорит похожим языком и исповедует ту же веру. Исторический процесс, начавшийся при короле Казимире, подвинутый вперед Едвигою и закончившийся передвижением римского католицизма и западной цивилизации на 200 миль к востоку, проигрывается настоящими поляками на наших глазах. Как нам защитить себя? Где отпор?» И отвечает ксёндз Валериан Калинка: «Быть может, в отдельности этого русского, малорусского народа. Поляком он не будет, но неужели он должен быть москалем? Одному Богу ведомо будущее, но из естественного сознания племенной отдельности могло бы со временем возникнуть пристрастие к иной цивилизации и, в конце концов, начав с малого, к полной отдельности души. Раз этот пробудившийся народ проснулся не с польскими чувствами и не с польским самосознанием, пускай останется при своих. Но эти последние пусть будут связаны с Западом душой, а с Востоком только формой. Иную душу влить в Русина – вот главная задача для нас, поляков». И надо сказать, что с этой задачей поляки, в общем-то, и австрийская власть, они справились. Поскольку возникло очень сильное украинское, именно антирусское движение, вот именно в таком роде, о чем писал ксёндз Валериан Калинка. И что самое было главное, в 1900 году митрополитом галицким стал и предводителем всей русской греко-католической церкви стал митрополит Андрей Шептицкий. И он запретил поступление в семинарии представителей священнических родов. То есть стали поступать люди, в общем-то, люди с села и те, кто был украинских убеждений. Людей русских убеждений перестали принимать. И так выросло поколение священников, уже не униатских, греко-католических, не русских, а украинских. И если до этого русское движение, оно возглавлялось именно священниками, и девиз одного из русских обществ было молись, общество имени Качковского, так называемое, было молись, учись, трудись, трезвись. И на первом месте было молись. И вообще это русское движение, его нельзя представить без веры. То есть читаешь эти книги старые и понимаешь, что русское движение это именно нечто связанное с православной верой, даже хотя это были вроде бы и униаты. Но когда вот изменилось, вот, то есть стало новое поколение священников, соответственно, постепенно все стало ослабевать, и вот, как уже сказал Сергей Георгиевич, в 1914 году Первая мировая война многих русских галичан просто убивают у себя в селах, других куда-то ссылают, третьи бежат в Россию, и уже после этого, конечно, мало что осталось, и постепенно за 20-30-е годы русских священников все меньше было, и уже в конце 30-х годов во Львове где-то процентов 40 только было русских, а большинство, то есть 60%, ну вот восточных славян, было уже украинских убеждений. После 39-го года, когда пришла советская власть и приписала всех в украинцы, таких, то есть русское самосознание уже не могло передаться следующим поколениям, и поэтому сейчас вот русских галичан уже не так много, то есть во Львове их, наверное, по некоторым оценкам несколько десятков, по всей Галичине несколько сотен, но тем не менее, я хочу сказать, что они есть, и православные люди, и я думаю, что нельзя говорить, что Галичина уже потерянная какая-то область для России. Это не так. То есть там эти традиции еще сохраняются, и, возможно, если будет какая-то более существенная поддержка даже от России, то есть там есть и русский культурный центр во Львове, который этим почти что не занимается, то возможно, что будет и что эта традиция, она не прекратится, что она все-таки продолжится.
Спасибо.